Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Радио «Вера» «Светлые истории» говорит и показывает. Замечательная компания. Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех свидетелей в Раменках, Алла Митрофанова, Аня Леонтьева, которая рассказала еще одну невероятную историю. Ведь ты не ее хотела рассказывать.
Да, я не ее хотела.
Но она тебе пришла в голову. Да. Вот так здесь всегда и бывает. Все рождается здесь и сейчас. Я Александр Ананьев. Отец Александр, вы обещали напомнить что-то вот про УЗИ.
Знаете, конечно, мы живем... Вся наша жизнь — это чудо. Как-то вот один батюшка задал такое сочинение. Скажите, вот чудо, которое с вами произошло недавно. Ну, в одной, так сказать, приходе. Такой же пришел батюшка. И люди написали много-много чудес. Они были очень мелкие, очень незаметные. Вот, вся наша жизнь — чудо. Но все-таки ожидать, что вот дай мне чудо, вы не доположь, ни в коем случае нельзя. Потому что, как сам Господь сказал, рот лукаво прибодеян, чудо жаждет, чудо не будет дадено ему. То есть мы не можем, так сказать, эксплуатировать Бога и его чудеса. Мы можем Богу служить, Богу молиться, идти к Богу. Но нельзя Богу использовать своих, так сказать, как, там, корыстных каких-то еще целей. Вот у меня, например, вот у матушки на УЗИ, на одного своего ребенка, я не помню, в каком, там, четвертом или пятом, вот, УЗИ показал, что язык торчит изо рта. А это определенные там эти гормоны и так далее. Вот, она стала лечиться, язык убрался, и ребенок все нормальный. Поэтому, понимаете, конечно, когда вот той ситуации, которую я вначале рассказал, там врачи только разводили руки и говорили, ну, молитесь, можете. Mm-hmm. В такой ситуации надо молиться, это очень только чудо остается ждать. Вот. А так вообще надо использовать все средства медицины.
Не стоит пренебрегать тем, что нам, да, Господь дает вообще-то через медиков.
Конечно, естественно. Поэтому тут вот так я не буду ничего, меня Бог вылечит. Это как, так сказать, в том анекдоте, который человек тонул, лодка, там то все 50, он все отвергал, чудо ждал.
Меня Бог спасет.
Вы знаете, мне вообще кажется, что когда задают вопрос, ну, если в этом вашем Евангелии там такие чудеса описаны, вот там исцеление больных, воскрешение мертвых и так далее, что ж сейчас-то этого всего не происходит?
Так мне... есть.
Вот, мне как раз хочется сказать, есть. Что есть, оно и происходит. Просто если раньше Господь, ну, вот сам лично своими руками это делал, сейчас он это делает через врачей.
Да?
Через современную медицину. Нет, она же тоже
и
вся...
И напрямую,
конечно,
делает.
Конечно, и напрямую, да.
Напрямую, и сейчас явление бесов есть, явление ангелов есть, так сказать, вот все есть, это все время идут информации об этом, просто понятно, что в светских СМИ современных ее не будут так публиковать, как это было в христианском обществе там, вот, там, mm-hmm. лет там, 200, 300, 400 назад. Вот если бы вот это чудо с чашей, да, ну, его объяснили, там, какой-нибудь шизофрении, там, еще чем-то, какие-то психопатии.
Там были свидетели, да. И исследовали это.
Ну, массовый психоз, значит, там еще. Ну, в общем, тут всегда можно что-то такое придумать. У каждого своя вера.
Здесь есть еще один тонкий нюанс, я как раз думал об этом буквально вчера. Наш век называют веком информации. А на самом деле, по сути, это такой век тотальной дезинформации.
А еще постправды
или,
называют.
Да, эпоху постправды.
Да, и когда говорят, что цензуры нет, это вранье. Очень жесткая цензура.
Конечно. И цензура есть, но самое-то главное не это. Самое главное то, что вот там написано, я просто по себе знаю, написано черными буквами на белом фоне или белыми буквами на черном фоне. Ты читаешь и не веришь. Ну, просто не веришь, потому что там у жительницы Уфы отросли крылья и хвост, и она улетела в Анталию. Таких заголовков сколько угодно. И ты понимаешь, что, ну, друзья мои. И все остальное тоже, перемешанное во всем этом, становится таким, ну, подвергаемым сомнению, да. Мягко скажем. Единственное, в чем ты не сомневаешься и что не подвергаешь какому-то критическому анализу, в конечном итоге, это Священное Писание. Все остальное, что публикуется, пишется, оно, Ну, оно такое. 50 на 50. Может, было, может, не было. И еще что, еще чему мы верим. Когда глаза в глаза, Аня Леонтьева или отец Александр...
Кому доверяем.
Да, рассказывает свою историю, да, которую он пережил. И тут ты не будешь говорить, ой, да что-то ты тут, понимаешь, привираешь. Да нет. Я верю от начала до конца каждому слову. Не может быть иначе.
Но ты доверяешь этому человеку, поэтому ты веришь тому, что он говорит.
Но дело в том, что любое чудо все равно можно опровергнуть. Вот если бы сидел со мной Сашечка и Аллочка, то отец Александр, то вполне, может быть, мои оппоненты сказали, слушай, ну ты, может быть, просто в детстве очень легко болел краснухой.
Были у тебя антитела? У меня про это история сегодня. Но я ее потом расскажу. Я сначала хочу уступить место любимой жене. Вот. И я так и не знаю. Я обычно знаю, какую историю ты везешь на светлые истории, потому что мы в машине обсуждаем. А тут я даже не догадываюсь.
А напомни, пожалуйста, нашу тему.
Тема сегодняшних светлых историй, сформулированная дорогим отцом Александром. «С Богом всегда есть выход. История о чудесном решении безвыходных ситуаций с Божьей помощью». «С Божьей» написано с большой буквы, «безвыходных» написано в кавычках.
Вот в том-то и дело. После истории отца Александра и Ани, которые такую высокую планку задали нашему разговору и глубине переживания, проживания, несколько неловко рассказывать историю свою, хотя она, знаете, действительно на эту тему. Вот я сейчас даже себя проверила, она действительно на эту тему. Просто она совершенно от другого уровня ситуации, но, может быть, и в таких обстоятельствах люди оказываются, может быть, даже и почаще, чем в таких глубинных и требующих максимальной включенности, как то, о чем отец Александр и Анечка рассказали, поэтому вдруг кому-то тоже будет полезно. Значит, улетела я в командировку от журнала «Фома» в Париж. Нужно было пообщаться с разными замечательными людьми.
В командировку в Париж. Дорогая моя, запомни раз и навсегда. В командировку улетают в Уренгой. Или в Казань. В Париж в командировку не улетают.
Нужно, ну как, ну это была командировка, что я сделаю? Мне нужно было там в храме на Рюле-Курб, на Рю-Петель поговорить с разными людьми, встретиться с прихожанами, со священниками, там какие-то записать с ними интервью и прочее. Это нужно было для Фомы.
Давай. Эпоха просто. Давай.
Это было давно.
В храме поговорить с людьми в Париже. Да. Мы слушаем тебя.
Да, я правда очень люблю этот город. Так вот, поскольку командировка от журнала «Фома», и было это, ну, в общем, журнал «Фома» всегда, что связано с финансовой стороной вопроса, было, ну, скажем так, весьма и весьма скромно. Всегда журнал «Фома» выходит на пожертвования добрых людей. У кого-то там крупные есть пожертвования, у кого-то там вот совсем-совсем небольшие. Ну, в общем, вот так и живем на протяжении многих лет. И... естественно, отправляя меня в командировку в Париж, да, что имели в виду мои шефы? Мне есть где там жить, потому что там живут друзья, я буду жить у них, мы сэкономим на проживание. Ну, естественно, билеты самый-самый там эконом-класс выловили вот самые вот прям несдаваемые, неменяемые, ну, по самому минимальному тарифу, ничего, потянем. Ну, еще там на карманные расходы какие-то вот несколько там денег можно выдать, и пусть она... Ну, естественно, да, я умею экономить, все в порядке. Ну, вот я прилетаю в Париж, встречаюсь. Вообще, командировка была очень легкая. Потому что, ну, во-первых, это любимые места, это любимые храмы, это удивительные люди. Это друзья, у которых живешь, ты чувствуешь себя дома. Ты там не в гостях, ты там дома. Это твой один из твоих действительно любимых городов. И вот как-то все благополучно складывается, милость Божья. Ну, хорошо. И вот мне время возвращаться назад. Дней 10, я помню, тогда там провела. Время возвращаться назад, и еду я в аэропорт Шарль-де-Голь. Заранее. Тогда, в принципе, в то время за 2 часа приехать до рейса, это было вполне себе разумно. За 1.5 часа люди приезжали, иногда даже за час. Но так нужно пошустрее, все равно успеешь. Я решила не рисковать, я приехала где-то за 3.5 или за 3 часа. Прихожу в Шарль-де-Голь и вижу в каждое окно регистрации огромные очереди. А там не так было, что на определенный рейс, определенная дорожка, определенное окно, а все подряд. В общем, в любое окно становись, где, в общем, где тебе больше понравится. Я выбрала какую-то более или менее среднюю очередь, там маленьких не было вообще очередей. Выбрала более-менее среднюю, встала в нее и замечаю, что она очень медленно двигается. Вот прям очень медленно двигается. Другие очереди тоже, в принципе, двигаются медленнее, но как-то наши прям совсем. Я думаю, ну ладно, что сейчас отсюда выходить, коней менять на переправе, уже смысла, наверное, особого нет, стою. Проходит минут 40, еле движемся. Проходит час, еле движемся. Проходит еще час. Где-то половина очереди остается у меня за плечами. И вот в тот момент, когда до вылета самолета остается где-то, наверное, уже минут 50 или 45, вот 45-50, я помню, там что-то такое пороговое было, а за 40 минут закрывается регистрация. Мне, в принципе, до окна оставалось всего несколько человек. То есть вот за эти 5-10 минут у меня был шанс еще там с кем-то поменяться, да, объяснить, что рейс вот сейчас вылетает, и пройти. Сотрудники аэропорта Шарль де Голль делают финт ушами. А вы, наверное, знаете, да, что для французов свято. Ну, вот в среднестатистических французов, что для них свято. Не, я сейчас не беру вот глубоко религиозных людей, для которых это совсем про другое. У них есть свои какие-то вот незыблемые вещи у французов. Свобода, равенство, братство и обед. И обед у них... Дежуне у них в 12 часов в среднем. А времени вот как раз где-то без 5-12. И сотрудники аэропорта, сидящие ровно в нашем окне, вот там, куда я стою в том числе, они закрывают это окно и говорят: «Все, мы больше не работаем». Значит, у меня округляются глаза. Я говорю: «Как? Как? Почему?» Они говорят: «Дежуне». Ферме, дежуне, закрыто. У нас обед.
Узнаю брата Колю. Во всех госучреждениях в городе Ковров Владимирской области всегда на обед закрываются.
Вот ты понимаешь? Я оказываюсь в такой ситуации на ровном месте, на ровном месте, и в такой неожиданный момент. Я говорю: у меня же вылет. Уже, извините, через 43 минуты. Они говорят: ну а чем мы вам можем помочь? У нас обед. И тут, понимаете как, я начинаю осматриваться по сторонам и вижу очереди, ну, чуть-чуть быстрее, но тоже равномерно медленно движущиеся в другие окна. Все забито, везде много людей, и у всех тоже вылет, и у всех чемоданы, и у всех регистрация. И мне куда-то сейчас в конец очереди вставать, потому что, ну, как я влезу, да, как я вперед-то пролезу, там точно такие же люди стоят. А в хвост это все, прощай самолет. Несдаваемый билет. Не меняемый тариф, отсутствие средств на то, чтобы новый билет купить, и неоткуда их взять, потому что, ну, я, вот, тогда Wi-Fi, по-моему, даже в аэропорту еще не было, или как-то там, в общем, я не помню, у меня не было интернета, короче говоря. По-моему, не было, это все-таки еще, как-то, знаете, начало 2010-х годов, что ли, вот как-то такой вот период сложный. И я в роуминге. Обычно я в ситуациях таких пиковых и форс-мажорных предельно концентрируюсь и начинаю соображать, что можно предпринять, и у меня какая-то логическая цепочка в голове выстраивается. Здесь я осматриваю все эти варианты и понимаю, что их просто нет. Тупик. И, естественно, в каждой ситуации мы молимся, но здесь у меня какой-то прям был крик. «Господи, помоги!» Такой внутренний. «Господи, помоги! Господи, подскажи!» И вдруг я отчетливо понимаю, что надо делать. Надо кричать. Это не мой тип поведения. Потому что, ну, у меня вот эта вот железная логика включается, которая может быть атрофирована в других ситуациях, но в форс-мажор она всегда включается. И поэтому я не кричу, начинаю действовать. Здесь действовать некуда, и как будто, вот знаете как, в ответ на вот этот вот мой крик «Господи, помоги!» внутренний, да, у меня приходит ответ: «Кричи!» Я отбрасываю чемодан и начинаю в аэропорту кричать. Подбегаю к каким-то сотрудникам. Тут откуда ни возьмись, это, опять же, нетипично для меня. Начинаются какие-то слезы. Я себя со стороны вообще не узнаю. Я, то есть, как бы немножечко вижу эту ситуацию со стороны, и я себя не узнаю. Это не я. Кричащая, плачущая, отменная, образцовая истеричка такая. И сотрудники аэропорта, не те, которые ушли на обед, а те, которые на обед еще не уходили. Я им объясняю ситуацию. И говорю, что и при этом с криком и со слезами, с брошенным чемоданом, вот с воздеванием рук к небу, они меня хватают под руки. Я думаю, интересно, куда они меня понесут? А они меня несут...
К врачу.
Да. А они меня несут на ковровую дорожку в сегмент бизнес-класса, где никакой очереди нет, где сидит, как зайчик, сотрудник, ни на какой обед не уходящий, и ждет своих посетителей. Они меня подводят туда, вежливо просят тех, которые стоят там, пару человек в очереди, подождать, пропустить мадам с чемоданом, который тоже там кто-то катит за собой. Меня быстренько регистрируют, показывают, куда мне пройти, говорят, только, пожалуйста, поспешите, потому что ваш самолет уже скоро отправляется. Вот такая история. Простите, она вообще про другое, чем то, о чем рассказывал отец Александр Ианечко, но это тоже про тупик, да. Когда тебе Господь какой-то совершенно нестандартный вариант решения ситуации подсказывает. Для тебя нестандартный, может быть. Вот.
За все те 54 года, как я знаю Алечку, я ни разу не видел и не слышал, чтобы она кричала, билась в истерике. Нет, заплакать над судьбой Хатику она может, но чтобы биться в истерике и кричать на сотрудников...
Это не мой тип поведения,
да, это я ни разу не видел, чтобы она так кричала. С одной стороны. А с другой стороны, ты же даешь... как это, страшное оружие в руки вообще всех.
А-а-а.
Теперь все понимают, что...
Что надо делать в таких ситуациях?
Шарль де Голль.
Я сейчас просто думаю, что ты 3 часа простояла впустую. Если бы ты зашла в аэропорт, прошла там внутрь к стойкам, увидела очередь и спокойно начала бы визжать уже там сразу, ты не потеряла бы эти 3 часа.
А, ты знаешь, что да, я бы не потеряла эти 3 часа. Те же самые сотрудники подошли бы ко мне, но отвели бы меня совсем в другое место.
Да.
Понимаешь, так не работает. То есть, когда исчерпаны ресурсы, которые есть, вот тогда да.
Да, сотрудники, да, отвели бы, да, в другое место. Но, детка, это все-таки Париж.
Согласна.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Аня Леонтьева, Алла Митрофанова, настоятель храма 3 святителей в Раменках протоиерей Александр Никольский, я Александр Ананьев. Слушайте, отец Александр, я хочу вашего мнения спросить.
Вот я хотел как раз прокомментировать
историю. Вот, да, есть что-то. Нет, история прекрасная, она так же элегантна, как сама Алечка.
Я, кстати, чтобы на меня никто не обиделся, французов очень люблю. Правда, люблю. То есть вот я там сказала, что у них там незыблемые вещи, свобода, равенство, братство и обед. Но это я, что называется, для красного словца. На самом деле они бесконечно сердечные, глубокие люди. Ну, то есть они, в общем-то, как, там тоже бывают разные, как и у нас, как и везде. Но вот те, с которыми мне приходилось сталкиваться, это какие-то люди прям такие исключительные, конечно.
Знаете, вот я хотел бы прокомментировать, вот вообще зачем чудеса-то ведь... Можно, вот, ну, как мы люди верующие, сидим, но Бог мог бы без чудес обойтись, Он мог бы так все сделать. Например, так сказать, вы могли бы вовремя подойти, ага, она бы да. могла бы, так сказать, уйти на 5 минут позже. Там. Ну, в общем, не надо было вам бы кричать, так сказать, Богу сначала кричать, потом людям кричать по совету Божьему. Вот. То же самое, так сказать, вот у нас мог ребенок больной не родиться. Родился бы 10-й ребенок нормальный, здоровый, все были бы довольны. Вот, все было хорошо, и чуда бы никого не было. Там было бы не нужно. Ну и вот у Ани то же самое, так сказать, она могла бы там, не знаю, там, или сдать на эти вот антитела, этих антител не было бы. Хотя я знаю случай, когда одна моя заочная знакомая, я так не очень хорошо знаю, она сдала всяких анализов на 100 тысяч рублей. Это было еще лет 10 назад. Это значит, в современном это 1200 или 300. Значит, инфляцию. И у нее родился архибольной ребенок, там несколько вариантов инвалидности, самых тяжелых. Хотя было вот все сделано. Ей врач сказал, вы идеально подготовились к родам. То есть она там физкультуру делала, там всякое питание, диеты, анализы, эти вот скрины всякие, эти вот там их немерено просто. Вот, и тем не менее, вот такой результат. Хотя все показывало все нормально, кстати говоря. Угу. Все было хорошо по всем анализам. То есть это был просто шок, потому что вот никаких предпосылок для этого не было. Вот, так что бывает и наоборот с анализами.
Да, оно вообще в жизни бывает как-то, знаете, странно.
Нерационально, да.
Но нерационально, необъяснимый и даже...
Не по правилам совсем.
Противоречиво. У меня была коллега, ну, она есть, в общем, просто я там сейчас не работаю. Девочка весит килограммов 30, наверное, рост у нее 150 где-то. Ну, вот прям вот миниатюрная, как куколка. И она страстный байкер. Причем она ездит не на каких-то этих эндурах таких легких и бойких, а она ездит на чоперах. А чтобы понимать, чопер — это такой огромный тревел-мотоцикл, килограммов он то ли 300, то ли 400.
Ого.
Ну, то есть, если он упадет, я его не подниму. А тут девочка вот эта вот, 30-килограммовая вот, и она, значит, теряется вообще, теряется в этом мотоцикле просто. Она, помню,
так, кажется, вот, мотоцикл едет сам.
Да, кажется, что мотоцикл. Но она виртуозно водит. И мы все всегда за нее переживали. Ну, потому что, ну, Москва, сумасшедшие водители, сумасшедшие дороги, этот мотоцикл.
Да, мы как, вообще переживаем как очень за мотоциклистов всегда.
Сотый способ, да, причудливого самоубийства. Мы вот как-то внутренне были уверены, что, ну, она очень сильно рискует, она обязательно может попасть вот в такую вот историю. И вот, ну, что бы вы думали, слегла с инсультом? Вот откуда вот
как
мы...
Вот,
угу. Нет, слава богу, у нее все хорошо, она оправилась, все работает, на мотоцикле продолжает ездить. Ну вот как?
Не там, где очевидный риск,
там, где не ждали.
Да.
Не там,
вот
да,
в чем
не ждали.
Смысл, да.
Так вот, я к чему скажу, что Господь нас специально в тупики ставит. Специально. Это не случайно, это не то, что там не повезло. Это глубоко, ну, честно говоря, продуманная ситуация, из которой мы должны выйти определенным образом. То есть, иначе говоря, чудеса подкрепляют нашу веру. И не просто подкрепляют нашу веру, потому что я знаю, вот у меня одна женщина, так сказать, я ее тоже заочно знаю, ну, вот она мать моих прихожанина, и прошел рак четвертой степени, то есть последний. Вот. После причастия, после исповеди причастия. Вот. Она была сейчас совсем мерзкий человек, ну, и приходит ее, значит, это не помню, сын или дочь, неважно, да, и говорит: мама, ну, ты теперь понимаешь, что такое причастие, что такое церковь, что такое Бог? Говорит: не знаю, у меня вот витамины американские пила, у меня нет, них рак прошел. То есть, вот явное чудо такое, совсем чудо, вот чудо, оно не сработало, как и умерший Лазарь четырехдневный, да, воздействовал синдрион самым противоположным образом. То есть не вера, а наоборот, быстрее убить всех. Лазаря, Христа и всех-всех-всех. Как можно больше, чтобы поменьше верили в Христа. Вот поэтому чудо это, если хотите, акт веры. Это акт глубокого изменения человека. Когда он, вдруг, соединяется вот в этой ситуации внутренней. Спасание на чудо не внешнего. Да, вот было, не было, вот раз, вот прошло там все. А для чего это Бог пускает? Чтобы человек внутренне изменился. Это самое главное чудо.
Причем чудеса случаются сплошь и рядом, как мне кажется. Просто мы не понимаем, что вот чудо — это не только то, что вот случилось, и ты так раз — о, класс, да. Это чудо. Угу. А чудо — это то, что ты вот прошел, а оно не случилось.
Да.
И, ну, и ты, конечно,
а могло
же
случиться.
Не
да.
заметил, что этого не случилось.
Да. А там 10 ангелов держали какую-нибудь палку,
которую из молитв не свалилась.
В утренних молитвах мы как раз говорим об этом чуде,
да,
что мы ночь пришли там без напасти.
Но мы не понимали, вот я долгое время не понимал, что это в буквальном смысле могло случиться. Тут сегодня ночью понял. Вот именно сегодня ночью, еще вчера я был у себя за городом, 280 километров от Москвы, Алечка пораньше уехала, а мы с собакой остались, надо было закончить работу. Я думал, ну, закончу к 8 часам вечера, поеду там к полуночи, буду дома, а потом 8, 9, 10, 11, время уже полночь, а я еще там, и надо, у меня там копируется что-то, рендерится там по работе все. Пока оно рендерится, я еще вещи собираю, тоже растерянный какой-то, а растерянный, слова потому такие. Что... Потому что у меня в новостях, я же мальчик информационный этой эпохи, слежу за новостями. В новостях, значит, у меня картинка перед глазами. Один раз увидел, и все, развидеть уже не можешь. Страшная авария на Рублевском шоссе. Машину закрутило на замерзшей дороге. она ударилась об столб, вылетела, перевернулась на встречную полосу. Причем, как это часто бывает в таких историях, вот когда ты видишь это все, ты замечаешь какую-то деталь, и она тебя потом неотступно преследует. От удара об столб двигатель оторвался, загорелся и улетел в другую сторону. Надеюсь, что там не погиб, не пострадал никто, потому что машина-то в целом там была... Хотя, конечно, удар был страшный. И вот эта картинка у меня перед глазами, а впереди ночь, дорога, я после целого дня работы...
А я сижу и переживаю, главное. Страшно переживаю, потому
так
что каждый раз...
Я... Альчика переживает. У меня родители почему-то всю ночь не спали. Что вот это вот. И у меня такой какой-то нервяк, о котором я, конечно же, ничего не говорю.
Никому, да. Ой, ну, все нормально, отлично, да, у меня там сейчас
мальчик,
дорендерится.
А сам так немножко вибрирую внутри, да. Вот. Из-за этого нервяка, значит, я сложил все вещи в машину, посадил собаку, повесил, главное, куртку еще сзади. А городок-то там прекрасный, городок сказочный. Там все в 100 раз лучше, чем везде, включая температуру. Если там в Москве минус... 5, то там минус 50. Ну, вот как-то, хотя недалеко от Москвы, я утрирую, конечно, там вчера ночью было минус 19. Вот, при том, что в Москве было, по-моему, минус 13, да?
Ну, вот что-то около
что-то
того,
около, да. Там, минус 19. Я в этой легкой кофточке, думаю, сейчас, значит, куртку повешу в машину, закрою дверь на ключ и поеду уже в Москву.
Почти как дома.
Ну, да, ну вот все. Так, значит... А еще, поскольку я так немножко переживал, Альчике говорю, слушай, а она говорит, помолись святителю Николаю перед дорогой. Я говорю, пришли мне молитву, я ж не знаю. Ну, пришли, я помолюсь перед этим, перед тем, как утрогаться. Я, значит, подхожу, а там два замка, верхний и нижний. Я это, пытаюсь закрыть верхний, он не закрывается. Пытаюсь закрыть нижний, он не закрывается. Одним ключом верхний не закрывается, нижний. Думаю, да что ж такое, дом новый. Дверь новая, думаю, ну, может быть, заклинил где-то, может, замерзло что-то. А холодно, я вот это, еще этот нервяк, я вот тыкаюсь этими, тыкаюсь минут 15. Замерз, как этот уже, все. Сажусь в машину, думаю, что делать, что делать? Что, не оставлять же дом открытым на 2 недели? А город-то хороший, но я же переживать буду. Думаю, дай-ка соседу позвоню. Он, конечно, уже, наверное, спит, но хоть ключ ему оставлю, он там в управляющую компанию позвонит утром, чтобы они пришли, дверь починили. Вот. И золотой человек Виталий шепотом, чтобы не разбудить жену, говорит, да, я сейчас спущусь, подожди 5 минут. Я сижу в машине, замерзший, думаю, ну вот 5 минут, хоть святителю Николаю помолюсь. Помолился, успокоился. Выходит Виталий, я уже умный мальчик, в куртке выхожу. А он такой парень с юмором, он так закуривает. Говорит, ну показывай, что у тебя. Я говорю, вот, одним ключом закрываю верхний, не работает. Другим ключом закрываю нижний, не работает. А попробуй ключи поменять. Вот этим ключом верхний, а вот этим нижний. Я говорю, нет, так не надо, у нас же вот, я ж помню, как все. А ты попробуй. Я меняю ключи местами. И спокойно закрываю дверь. Потом совершенно счастливый, значит, прощаюсь с Виталием, сажусь и... Понимаю, я еще с Альчикой сразу поделился, позвонил ей. Выводов у этой истории теоретически 2. Первый. Алла, твой муж идиот. Второй. Слава тебе, Господи, и спасибо святителю Николаю за то, что он решил проблему, которую я решить не мог.
Тормознул немножко.
Я не знаю, зачем и как, но вот он решил вот эту вот какую-то проблему, потому что мне казалось, что у этой проблемы нет решения. Она смешная, конечно, по сравнению со всеми остальными, но у нее нет решения. Я замерз, мне ехать, дом открыт, что делать? Дома много всего хорошего. И святитель Николай так говорит, ладно, успокойся, сейчас мы закроем твою дверь каким-нибудь самым простым способом. А какой самый простой? Поменяй ключи местами. И оно закрылось. И самое удивительное. Дорога, вот эти 280 километров, она пролетела на одно мгновение. Я включил аудиокнигу и выключил аудиокнигу уже дома.
А не 240, кстати, там?
Ну, с учетом 280 от подъезда до подъезда. Чудо.
Да.
Абсолютное чудо.
Да.
Я доехал, и я еще и дверь закрыл. И слава тебе, Господи, за все.
Хочу сказать, мне кажется, очень важная вещь, когда происходят вот эти чудеса, такие, ну, на бытовом уровне или каком-то очень глобальном жизненном, то есть, ну, ты испытываешь 2 вида радости. Одна радость, что ты закрыл дверь, что ребенок родился здоровым. А вторая — это, как я вот говорила кому-то, это сверхрадость. Это радость о том, что Господь явно услышал твои молитвы.
Что Он просто рядом.
Все, я просто вот только это хотела сказать. Да. Да.
Бог
да.
есть.
И на этом
Ему
мы...
до нас есть дело, и Он вообще всегда
он
рядом.
Слышит. Да.
И на этом мы завершаем наши сегодняшние светлые истории. И, как всегда, жаль, что они всего лишь один час. И жаль, что они всего лишь раз в неделю. С вами была Анна Леонтьева, Алла Митрофанова, наш дорогой гость, настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский и Александр Ананьев. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте сердечки. И услышимся на следующей неделе. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.